Во-первых, спасибо огромное, что вы пришли. Я бы вот ни за что в такую жару не поехала на лекцию. Вот, это, мне кажется, это прям подвижнические люди, которые вот приходят и в мороз, и в жару послушать что-то. Вот, и мы сейчас с вами поговорим об этих страшных годах. То, что хочется некоторым очень забыть или как-то переиначить, по-другому их обозначить для нас. Всякие подводятся теории, а факты остаются фактами. Значит, начнем сначала. Это вот юношеский автопортрет Комаровского. Он абсолютно был неизвестен. Но когда мы делали, ну, мы это громко сказано, просто делалась выставка в Больших Вязёмах, это было в этом году весною, то вдруг обнаружился в интернете этот портрет, и мы не могли выйти никак, может быть, сейчас уже вышли родственники, на человека, который его выставил. Он никому не известен. И он замечательный совершенно. Совершенно замечательный. Вот. И пусть он начнет наш рассказ. Он такой выразительный. Я сначала думала, что это брат его, который был Василий Комаровский, который был в свое время очень известным поэтом. О нем сделана сейчас книжка замечательная. Уже давно, наверное, в 10-м или в 11-м году. И я надеюсь, может быть, кто-то из специалистов когда-нибудь расскажет о нем, потому что это акмеисты, это круг Ахматовой, это жизнь в царском селе, страшно интересная. Это такой то ли роман, то ли какие-то особые отношения с Ахматовой были все же. Ну, наверное, у всей молодежи мужской части были какие-то особые отношения с ней. Вот. И самое главное, что у нее замечательные стихи, замечательные совершенно. Я хотела, но не успела, как всегда это бывает, хотя бы одно стихотворение вам переписать и прочитать. Но я думаю, что это особый разговор, и о нем нужно говорить очень всерьез, а не мельком. Вот. И по его стихам можно прям проследить биографию его брата и Комаровского художника. Но он очень рано умер, Василий. Он умер в 15-м году, в 14-м году. Сейчас мы его вспомним. Это были люди очень такие, с очень высоким таким происхождением, дворяне со своими гербами, со своей родословной большой. Это герб дедушки, братьев Комаровским, Василия Безобразова, у которого провели детство все три брата. Это герб самих Комаровских, рыцарский. Вот это Комаровский, который родился в 1883 году в Санкт-Петербурге. И у него очень интересное детство было. Какое-то время он провел, оно зависело от пребывания его отца, там или в одном месте, или в другом. Это вдовий дом. И вот все раннее детство он провел в общении со вдовами. Значит, вот теперь там все застроено у нас. А раньше прямо к зоопарку, и включая зоопарк, это были все сады. И вот он там гулял, помогал, как ребенок там в чем-то, в чем мог. И самое главное, что он рос вот в такой атмосфере добросердечия и милосердия. Через какое-то время отца перевели, и не куда-нибудь, а в сам Кремль. И он там был хранителем оружейной палаты. И это была вот вторая половина детства, конечно, совершенно замечательного, когда он целыми днями проводил в Кремле, бегал по всем храмам, можно было бегать ему и там, где нам нельзя войти. И теперь вот видел очень много, видел древние росписи, которые пока еще его, не, может быть, не так трогали, но к которым он вернется. Вот, но это тоже был очень важный, я думаю, период в его жизни. Вот. Но там на этой семье какая-то вот трагедия изначально над ней висела. Мама была очень тяжело больным психически человеком. И до такой степени, что ее даже отдали в такую больницу, в которой можно было только ее навещать. Но детей отец никогда не брал с собой, потому что это очень тяжелое было зрелище, ну, не для детей, как он считал. И, в общем, дети совершенно не знали вот такой материнской опеки, материнского тепла. Вот, но их заменил дедушка. Значит, здесь я просто мимоходом скажу, как лечили отца, который, как мы теперь знаем, он заболел раком. И почему-то доктора считали, что вот тепло, жар, вот это вот помогает. И он не куда-нибудь отправился, а в Египет. И там провел несколько месяцев на этой безумной, совершенно нечеловеческой жаре. Ну, конечно, он приехал и тут же умер. Вскоре прямо. Вот. Еще как он доехал, непонятно. И тогда дедушка их усыновляет. Старший, он пошел по военной стезе, стал офицером. А младшие были еще подросточками такими, гимназистами. Он их усыновляет, сам он уезжает в Ялту, ведет такую уже частную жизнь, хотя я немножко там посмотрела по ялтинским каким-то документам. Он там очень большую роль играл. Он правил водопровод, канализацию. Вот, и был таким одним из наиболее почитаемых горожан. Вот, оба там учились, мальчиков, окончили Ялтинскую гимназию. Вот, это примерно вот такое время, когда они там жили. Вот так выглядела Ялта. Немножко впереди домов, а дальше все природа. Вот. Но у деда, у Василия Безобразова, у него был роскошный дом. Вот здесь, кажется, не очень кажется, что он роскошный, просто большой. Но это его имение Ракша, или Ракша, я никак не пойму, как надо ударение ставить. Это название птицы, которая водится в тех местах. Вот, но ее то так называют. И огромный дом, в котором он очень любил бывать, и летом в основном семья проводила лето там. И вот у Василия Комаровского чудесные стихи об этом доме, об этой природе. Там, это, знаете, Тамбовская губерния, вокруг пустота, поля и все. Никакой там особенной красоты нету, но так они любили это место и этот дом, в котором было всегда прохладно, зимой очень тепло. Все праздники, вот сейчас кажется, как из Ялты поехать в Тамбовскую губернию. А они спокойно ездили и на Пасху, и на Рождество. Устраивались там праздники, которые, конечно, на всю жизнь запоминались детям. Вот. И они тоже очень, очень любили это место. Там сохранялись вся обстановка, портреты. Вот сейчас там один человек был поблизости, я никак не доеду туда. И сказал, что в музее какие-то есть и предметы мебели, и какие-то картины из этого имения. Так что есть надежда, что что-то хотя бы мы отснимем. Это прабабушка мальчиков. Дальше, значит, это детство кончается, и начало века, да, оба мальчика поступают. Вот тогда все почему-то, все аристократы, все графы и князья поступали на юридический факультет Петербургского университета. Это было вот такое место, которое все проходили. Дальше там кто куда шел. И поступил и Владимир Алексеевич тоже на этот юридический факультет, но, наверное, ему было совсем там неинтересно. Он как-то и не очень посещал его. А потом просто взял и уехал со своим дядюшкой, ой, простите, со своим двоюродным братом, просто он старше его намного был, поэтому у меня какое-то ощущение, что он дядюшка. Это Алсуфьев, граф Алсуфьев. это был его и друг, и брат, и наставник, и учитель. Он его просто обожал. И вот граф Алсуфьев, Юрий Александрович, он уже был, как-то он уже повернулся лицом к иконе. Ведь вот икона, древнерусское искусство, оно было совершенно в загоне. Записывались древние иконы. Весь XIX век, это вот с теперешней точки зрения, это просто какое-то кощунство. Потому что древнейшие иконы записывались совершенно неумелыми руками. Записывались росписи. Еще я удивляюсь, что так много сохранилось. Все, несмотря на вот это все. Вот. И он познакомился еще с таким Неродовским, вот он дальше идет. Это был хранитель нового, вновь открытого музея Александра III, русского музея. Вот, и там уже появились иконы древнерусские. И вот этот Неродовский и еще такой не, очень небольшой круг людей был, которые просто были потрясены, не просто изумлены, там, обрадованы тем, что это искусство появилось, они были потрясены этой красотою. И тогда же музей издал первый альбомчик такой небольшой о русской иконе. И они создали еще общество и журнал «Икона». То есть сразу же очень много усилий было таких применено к тому, чтобы люди узнали об этом. Люди просто не знали, что такое древнерусское искусство. И вот он в предисловии уже сам Комаровский писал, что не делайте дорогих, роскошных изданий. Он обращался к издательству этого нового музея, чтобы просто люди могли, как можно больше людей могло их купить. И чтобы это было такое просвещение в деле богослужебной красоты. То есть он вот об этом думал изначально. И так вот, так началось его такое совершенно перерождение. Полностью изменилась его жизнь. Перед этим, да, я забыла сказать, что они, во-первых, с Алсуфьевым съездили дважды в Италию, насмотрелись там красот всевозможных. Особенно его пленяло ранневизантийское искусство, такое, которое там было представлено. И немножко он поучился у Серова, который там в это время жил. В общем, у него такого систематического образования не было, но сам он постоянно работал, писал, рисовал, копии делал. Да, он вот с чего началось, что он стал делать копии с этих икон и почувствовал, как это трудно, как это прекрасно. И все силы стал прикладывать к тому, чтобы проникнуть в эту сердцевину этого искусства. И очень в этом преуспел, конечно. Вот. И тогда были заказаны графом Алсуфьевым для своего храма в честь Сергия Радонежского на Куликовом поле иконостас он им заказал. Вот этот, ну вы, конечно, знаете все. Ой, сейчас где-то дальше, что ли? Нет, почему-то, может быть, дальше пойдет. Самого храма нет, но вы его все знаете хорошо, конечно. Такие шеломы. Он очень русский и очень современный. И вот как они тогда, у них получалось сочетать вот этот современный какой-то стиль с абсолютно традиционным. Это очень трудно. Наверное, самое трудное. Вот сейчас никак не получается. Ну, никак не получается. Или мы делаем иконы под XVI век. Вот точно такие. Или некто очень мало таких, кто отваживается писать в стиле там XIX века. Но сейчас это уже не воспринимается. Вот, а Щусев как раз это сумел все сочетать в одном произведении, но меня всегда поражает, вот художник, как иногда бывает неразборчив. Тот же Щусев, но который и замечательный храм Марфы Мариинской обители сделал, и он же сделал мавзолей в то же самое время.
похоже.
Нет, ну похоже, конечно, но все равно. Но все равно талант тот же, руки те же. Причем там ведь было два мавзолея. Первый это был такой рабочий вариант. Он его за одну ночь сделал. Вот, а потом этот. Он, кстати, мавзолей, как произведение вот такое искусство, он очень неплохой. Ничего не скажешь. Зиккурат такой, да. Но он такой современный зиккурат. Вот. И то же самое, знаете, ну, Неродовский тоже немножко принимал участие в одной вещи. Несколько прекрасных художников принимали участие в переделке храма Анны Кашинской и... Ой, Анны Кашинской и... Забыл вторую. Кто? Да, и в переделке его в крематорий.
Нет.
Это целый...
Серафим
Саровский, Анна Кашинская, да. В крематории, который, значит, был... Это специальная была агитка такая, такая советское такое кощунство. Потому что можно было, и были у них деньги, и можно было выстроить здание специальное. Вот, но борьба с захоронениями, вот с такими, с отпеванием, с религиозным захоронением, это понятно уже, как это важно было для них. Но был конкурс устроен, и на конкурсе на этом первое место занял человек, который предложил не строить заново крематорий, а переделать из храма. Причем храм был уже освящен, он в 14-м году только был освящен, там были свои сложности, почему его долго не освещали. Но, во всяком случае, он был освещен, нормально, хороший храм. Сейчас у него, я вот не могу туда входить. Почему? Это невозможно.
Там уже все освещено,
нет, там храм, да. Но когда знаешь, и когда очень много там читал об этом, что там было, то просто невозможно. Любой другой храм, только не этот. Это, наверное, единственный храм, вот, где мне казалось, что вот там вот стоит музей сделать, а не храм. Вот единственный из всех. Но это не по делу немножечко. Так, ну, во всяком случае, они в это время все жили и все это знали. Вот она очень слабенькая фотография, но видно, что Комаровский сидит за столом, да? Ну, кто-то может вытащить потом эту фотографию. Это они поехали в дядюшкино имение, и там писали для Алсуфьева, для Куликова поля 8 икон. И вот меня тоже поражает 8 икон, так, большая тяжесть, объем большой. Это иконостас, это большие иконы. И они так легко посылают. Мы послали икон. Потом отвечает Алсуфьев. Иконы получили, поражены красотою. Как-то они легче жили, так проще, чем мы. Нам это кажется прям невозможно. Это Стелецкий. Это тоже человек, который принадлежал к этому маленькому узкому кружку иконолюбцев. И тоже очень большое вообще влияние оказал на Комаровского. Сам он был таким немножко жестковатым художником, но все равно хорошим. Вот это его книги. У него вообще много произведений. Я просто здесь не могла тут все как бы собрать. Это слишком было слишком для вас утомительно было бы. Вот. И, значит, Владимир Алексеевич женится, ой, пропущена буква Р, на Варваре. Это уже я спешила. На Варваре Федоровне Самариной. Они породнились с таким замечательным семейством, одним из выдающихся в то время, в те годы. Вот. Это тоже красота неописуемая. Вот это где-то вскоре после женитьбы жили они в доме Самариных на Поварской. Этот дом сохранился. Немножко они куда-то съездили в какое-то маленькое такое путешествие, поехали опять в Ракшу. И там он принялся, снова за работу, и потом он уже послал иконы Алсуфьеву. И вот, знаете, вот эти вот сейчас покажу несколько рисуночков, это обороты открыток. У нее в какое-то время не было даже нигде, где что-то нарисовать, написать. Это уже в имении Измалкова. Он по памяти рисовал вот эти чудесные виды Ракши, его любимый. Вот там виднеется храм, выстроенный дедушкой. Вон он там. Это акварелечка. Маленькие такие картинки. Очень хорошие, но их, к сожалению, вообще, надо сказать, что от него так мало осталось. Он как бы не просто вот расстрелян, а еще все искусство его разорено. Это вот крошки какие-то, которые вот сохранились. Алсуфьевы, имение Буйцы. Это вот именно то имение на Куликовом поле, где они жили. Ну, наверное, читали про эти Буйцы, красные Буйцы. И Куликово поле, оно было частью их имения. И поэтому Юрий Александрович, он с чистой совести там производил археологические раскопки, собирал все, что он находил. И у него дома просто организовался целый музей. Он много очень нашел там, собрал и оружие, и одежды, всего, документы. Его жена Софья... Что-то мне хочется сказать Александровна, но не Александровна. Ну, Софья. Тоже это замечательный был совершенно союз. Она ему во всем помогала. Она была художник. И дальше мы увидим, что она и как художник тоже ему помогала. И как археолог, во всем они были близки. А вот почему-то только здесь появился этот храм в честь Сергия Радонежского. Вот он, конечно, замечательный. Но от меня никак не отстанет вот это вот то, что он потом делал в мавзолее. Вот. Но дальше, когда иконы были сделаны, то началась их жизнь в Москве. Вот какие лица. Вот знаете, мы когда вот взять даже одно Бутово, это лучшие люди, вот самые лучшие, самые красивые, самые такие породистые в лучшем смысле слова. Вот, и на них не наглядишься. И вот они там у нас лежат. А его жена тоже, у нее был такой тяжкий крест. Она еще молодой женщиной стала, у нее, в общем, в конце концов, она слегла. Я даже не знаю точно, что там за болезнь была, но она потом уже не вставала. Сначала она просто полеживала, а потом она не вставала, и все вот эти вот несчастья, которые случались там в семье, она могла только вот глазами проводить того же Владимира Алексеевича, когда он уходил в очередной арест. Он арестован был 5 раз. И первый раз, да, еще до этого, значит, у нас 14-й год, война, начинается война. И вот брат его, Василий Комаровский, который... Ну, он, конечно, тоже, наверное, от мамы получил вот такую какую-то психическую болезнь. Он был очень нервным таким, мог упасть в обморок от любой ерунды какой-то. И когда он узнал о войне, о начавшейся войне, то это его так потрясло, что с ним сделался какой-то ужасный припадок, его пришлось отвезти в больницу, пытались своими силами его привести как-то в чувство, ничего не получалось. Потом он просто даже стал буйным и умер во время одного из приступов. Просто что-то сердцем задохнулся. Вот. И мне так обидно, что его мало знают. Вот, может быть, у вас как-нибудь кто-то, кто занимается поэзией вплотную, расскажет о нем и почитают его стихи. Они замечательные. Их просто обязательно надо знать, чтобы они не ушли вот так вот, книжку отложили, сделали одно и все. Вот. И и он лишился двух братьев прям почти одновременно. Юрий тоже умирает от болезни. Он был офицер, должен был идти на фронт. То есть он пошел на фронт и там заболел, и очень быстро умер. Он остался один. И вот здесь, это ранняя фотография Варвары Алексеевны. Прошу прощения. Это через год. Рождается Тоня, вот, которой потом суждено вообще все на себя взять, и всех, и все, и все проводы, и все посылки, и все поездки к арестованному. Вот. И, значит, организовывают. Да что ж такое? Это вот, знаете, у меня в последний момент. Все переехало куда-то. Алсуфьев организовывает комитет по оказанию помощи раненым. И они отправляются в Тбилиси. И вот меня несколько поразила там одна картиночка. Вот это Владимир Комаровский. Он тоже прекрасно рисовал. Прекрасно. Рисовальщик, он даже не хуже был, чем... Владимир Алексеевич Комаровский. Спасибо. Это автопортрет. Василий. Я не поняла. Это Василий. А я оговорилась, да? А я что сказала? Нет. Я просто говорю, что это не хуже по качеству, чем рисунки Владимира. Вот, а это вот представьте себе, что в Грузии такие дороги были. Вот они объезжали все госпитали там, очень большую работу вели. И Юрий Александрович оказался таким каким-то замечательным администратором, который очень много помогал там людям. Это вот один из рисуночков Мцхета. Конечно, они ездили там немножко, была какая-то возможность. И вот здесь очень интересная случилась вещь. Значит, там, не в самом Мцхете, но где-то под Мцхетой, находится такой малюсенький женский монастырек Ольгинский. Вот эта дорога к нему. Вот он. Он, собственно, состоял и состоит из одного храма, домика, где там живут около 10 человек, и маленькая такая колоколенка. Вот, история этого храма очень интересная. Там должны были проводить железную дорогу. И она почти вот где-то рядом с этим храмом должна была проходить. И когда там копали землю, то выкопали вдруг крест. Копали дальше, крест оказался верхушечкой этого храма. Откопали потом весь этот храмик. Вот, но сопровождалось все очень трагическим одним событием. Инженер, который там должен был проходить тоннель, и они с двух сторон его проходили, и все рассчитали вроде совершенно. И вот в нужный час и в нужный момент они не сошлись. И он, возьми сразу, схвати револьвер и выстрели себе в голову. Вот, а через 15 или 20 минут они сошлись, эти два хода. Вот, а жена его, Ольга, она на этом месте решила вот основать монастырь. Она ушла, постриглась монахини, стала его настоятельницей. Сначала там 2-3 человека было, но сейчас вроде там до 10, но по-русски никто не говорит. И узнать было что-то очень трудно. Вот, и тем не менее, это вот этот самый монастырек, который, он был в очень плохом состоянии. И когда увидели вот эти наши Комаровские, Алсуфьевы, этот монастырек, они решили что-то сделать для него. И вот Софья, да что ж такое, как же ее отчество-то, Господи. Сейчас не найду, наверное. Владимировна, Софью Владимировну. Вот. И она сделала эскиз для иконостаса мраморного. И там был ими же тут же на месте это все было вырезано. Грузины, значит, там такую резьбу грузинскую замечательно сделали на нем. И Владимир Алексеевич сделал две иконы больших. Ну, насколько это возможно было в таких размерах, крошечных. Вот, и я, может быть, в этом году я уже договорилась, я, правда, каждый год договариваюсь, что я туда поеду и посмотрю. Но мне вот эти фотографии по моей просьбе сделали, и иконы, конечно, не его, какие-то совершенно неинтересные, не похожи на него абсолютно. Вот, может быть, где-то там они находятся. И это вот, значит, Колоколенко. И что там они еще сделали? Ну, он немножечко там порисовал. Есть рисунки его в очень небольшом количестве. Тушью, акварелью. И после, значит, где-то в 18-м году они едут, возвращаются домой. И уже в Москве было жить и опасно, и невозможно. Началось там уплотнение и расселение. Вот. И они поехали в имение Комаровских из Малкова. Из Малкова это вот оно граничит прямо с забором с Переделкиным, с теперешним. Вот. Места очень красивые, и они и сейчас даже красивые, не испортили как-то их. Вот тогда это было замечательное совершенно место. Вот это дом тоже очень большой. И этот дом начал собирать всех, кто оставался без крова. А оставались они очень быстро все без крова. И приютили здесь, они где-то и родственники, но они, знаете, когда на них посмотришь, на все эти фамилии, то они все как будто двоюродные. Вот кого не возьмешь, все двоюродные, братья, сестры. И вот здесь вот такие двоюродные Истомины были, Мансуровы. Все приехали со своими многочисленными детьми. Вот, и там они прекрасно жили, несмотря ни на что. Как-то сначала их не касалось вот это, не очень касалось это жить. И они там приютили очень многих людей, которые спасались от чекистов. Например, там подолгу жил иеромонах, один, за которым охотились, и в конце концов все-таки его поймали и расстреляли. Причем эти расстрелы вначале, они были публичные. И есть воспоминания тех, кто быстро очень уехал и смог там напечатать в Германии что-то. Как, они писали как раз, что вот выводили из Лубянки, который находился тогда не здесь, конечно, не на Лубянской площади, а на Большой Лубянке, дом 11. Выводили их принародно, все знали, что ведут их на расстрел. Вот, и женщины в толпе, это вот писал этот свидетель, они друг другу говорили, как там написано, сияя глазами, в белых платочках, сияя глазами, говорили, как мы счастливы, матушки, что наши мужья идут за Христа умирать. Вот такое отношение было. И оно продолжалось потом все годы. Потому что мы когда смотрим эти письма, это примерно то же самое. Вот, например, Пескановский, вот сам Пескановский, отец Николай, находится на Соловках. Семья его по этапу едет на Соловки тоже. И матушка ему пишет, мы с детками так радуемся, что ты находишься на Соловках, и что ты удостоен пострадать за Христа. Порадуйся и ты за нас. Мы едем этапом на Соловки. Вот такая переписка. Вот, но на Соловках им они не смогли, вернее, они увиделись один раз, когда они стояли в очереди за водой. Мужская очередь с одной стороны, женская с этой стороны. И вот они друг друга увидели, закричали, хотели ринуться друг к другу, но им не разрешили. И даже разговаривать не разрешили. они только вот посмотрели друг на друга. Зато там как-то смогли передать вот матушкины слова, что дети не в детских домах, а устроены по бабушкам, по всяким. Вот это она смогла передать. Вот такие вот люди, такие отношения были тогда. Да, они, значит, не водили детей в школу, а там собралось такое количество ученых, замечательных людей, что они сами все преподавали. Они сами преподавали, сами там разбили огороды, потому что время голодное было, все работали на этих огородах. И вот одно из обвинений было то, что они не отдают детей в школу. А там такие люди были, которые в безбожную школу не хотели отдавать своих детей и совершенно были против такого обучения. Вот, а дети, та же Антонина Владимировна, я ее, к счастью, застала и много с ней разговаривала, и она говорит, что мы, конечно, ничего не понимали, всю трагичность этого положения в стране, везде, этой боязни. А говорит, а то, что мы счастливы там были, это вот мы все понимали, дети, что взрослые совершенно не давали понять детям, в каком вот состоянии, как страшно жить. И они этого абсолютно не чувствовали, не понимали, а чувствовали, что просто они счастливы и все, и на всю жизнь. Там елки устраивались, там спектакли они ставили, читали очень много вслух. В общем, такая настоящая, нормальная была детская жизнь. Но, значит, в 21-м году первый раз арестован Владимир Алексеевич. Причем этот арест связан с одним очень известным именем. Но так как это все-таки нету документа такого, то я не буду его называть. Это, значит, все были собраны, московские такие видные люди, в одном доме. И речь шла о том, чтобы как отсюда уехать ради детей. Вот. И пока они это обсуждали, дом окружили, и всех их переарестовали. Вот они потом все думали, вот кто, потому что это кто-то должен был знать, что они все собрались в этом месте. Вот это был первый его арест. А это еще Измалка. Это потом он вернулся, но уже вот этой жизни уже не было. Здесь Самарин, Мансуров, Комаровский. Там Мансуров вот здесь стоит. Ой, да что ж, здесь какой-то очень нежный такой аппарат. Это вот дети. Все перевидали лагеря. Дети тоже. Это крестный ход. Там из Малковской церкви. Это вот продолжение вот этих вот чудесных открыточек, которые он по памяти рисовал. Вот Тоня. Вот на нее вот все ляжет. Вся тяжесть этой жизни ляжет на нее. Это я просто некоторое время не показывала, поэтому немножко назад. Вот гостями кто были? Неродовский, Самарин. Очень много рисунков там сделано было. Очень любил там бывать Джунковский. И это его рисунок кого-то из сидельцев Таганской тюрьмы, где он работал, значит, следил за кроликами в кролиководческом хозяйстве. Вот. Он побывал во всех тюрьмах. Вообще Джунковский, это, знаете, совершенно особый разговор. Это, о нем можно бесконечно рассказывать, показывать. Очень много фотографий. Я 2 года подряд, ну не каждый день, но обязательно там день-два в неделю ходила в ГАРФ, и это был все архив Джунковского. Это бесконечное количество фотографий, там просто можно фильмы делать, там что угодно. Причем это человек необычайный, тоже необычайной красоты, духовный такой. Ну, оно и видно по нему. Вот. Это уже Москва, Поварская. я вот забываю показывать. Да, и вот из Малкова. И пока вот там еще как-то можно было жить, то Комаровский сделал две иконы, очень большие, крупные такие две иконы, для измалковского храма. Ой, что я говорю? Для измалковской часовни, которая стояла на окраине кладбища Переделкинского. Вот, и вот эту-то икону, вот вы про нее говорили как раз, что Успенский, такой специалист по иконе, по древнерусскому искусству, он называл ее лучшей в 20 веке из икон Божьей Матери. Он просто даже не одну из лучших, а просто называет ее лучшей. И вторая была Христа Спасителя икона. Обе они пропали, и нашлись они совершенно чудом таким. Они нашлись, одна нашлась, потом она опять потерялась на много лет, а потом снова нашлась, и она сохранилась, потому что она была столешницей в сельсовете. Вот на оборотной стороне, значит, они там все ставили и писали, а само изображение было внизу. Вот, и, может быть, это ее и спасло. И Антонина Владимировна с искусствоведом Сергеевым, они много раз ездили в те края и пытались найти. По всяким сараям, по домам они лазили, и вдруг они ее нашли в каком-то сарае, у каких-то хозяев, которые даже понятия не имели, что это такое там. Вот. Но единственное, что они могли как-то чуть-чуть проследить путь этой иконы. И она была черная-черная, совершенно черная. Они ее привезли, отдали в Даниловский монастырь. Данилов монастырь. И там несколько лет ее реставрировали. Очень аккуратно, очень тщательно. И сейчас она находится вот в Покровском храме, в Нижнем Семи Вселенских соборов. Вот, и она как-то не очень ее видно. Вот если не знать, то не сразу найдешь. Она слева, за, около клироса, но как-то вот раньше она более видна была. Я сразу ее находила, а сейчас не очень. И я не понимаю, почему. Одна из лучших действительно икон, почему в небрежении находится. Но это чудо, что она сохранилась, конечно. А дальше было так. Значит, Софье Владимировне, Алсуфье, приснился сон. Она как-то была очень связана с Сергием Радонежским. Он все время как-то ей являлся, и храм вот этот был выстроен в его честь. И ей приснилось, что она говорит ей: «Бегите отсюда». Просто ничего, не ждите ничего, вот бегите и все. Бегите ко мне. Вот. И они действительно ничего не стали собирать, ринулись. Еще они спросили благословения у одного старца, Анатолия, бывшего Оптинского. Вот. И он тоже благословил их, они помчались в Сергиев Посад, и он купил вот этот дом. На Валовой улице, это минут в 10, минутах в 10 ходьбы от Лавра. Вот этот дом тоже, как и те дома, вот он, просто его почистили и, наконец, повесили доску памятную, мемориальную. Это в прошлом году или позапрошлом, все эти годы не могли добиться никак. Потому что там живут чужие люди, они протестовали, властям это больно надо. Вот. Но этот дом Софья Владимировна называла вот в своих воспоминаниях идеалом монастырской жизни. Что он был как бы идеалом монастырской жизни. Туда тоже собралась куча народ. Потому что Комаровский, когда вернулся из заключения Комаровский, он увидел, что вся его семья ютится в одной маленькой комнатке вот этого огромного измалковского дома. А он отдал каким-то там этим детям, плохим детям, так скажем. детский дом, таких всякого рода, ну, вдруг забыла это слово. Ну да, так мягко говоря, да, будем так считать. Которые там моментально превратили в помойку все, моментально. И он тогда их всех забирает и идет, приезжает к Алсуфьеву. Тот, конечно же, всех их принимает. И всех тех, которые жили у Комаровских, и еще люди, которые остались без дома, они все поселились на первом этаже. На втором этаже была самая лучшая, самая светлая комната, она была отдана под мастерскую Комаровскому. И вот с этим домом связано, все вы это знаете, эту историю, непонятно, насколько там что правда, что неправда, что не точно, доказательств никаких нет, конечно, о главе Сергия Радонежского. Но, во всяком случае, вот отец Андроник, но он тоже по каким-то рассказам только знает, утверждает, что вот глава хранилась и в доме, и в саду. Они зарывали ее, когда боялись каких-то обысков и арестов. И об этом не буду рассказывать, это все знают. Вот, и там вот протекала совершенно замечательная жизнь. И была у них лошадь, и была корова. Лошадью заведовал Алсуфьев. Как крестьянин он, значит, ее запрягал, понукал, ездил по всяким делам. А она доила корову. Графиня. Вот. И ходила за несколько километров, вы знаете, там, наверное, 6 километров, в Гефсиманский скит. Каждое утро. Там у нее был свой духовник. Какой-то Дионисий Горшков, я не знаю это имя. Вот. И она к нему ходила каждое утро. Возвращалась, и начиналась вот такая жизнь эта монастырская. Тоже там и детей учили, и читали. Как бы пытались продолжать ту же самую жизнь. А самое главное, что был образован комитет по охране. Ой, сейчас я забыла вам рассказать. Вот об этом портрете. Это как раз Софья Владимировна, это портрет Серова, знаменитый. Дело в том, что они ведь все бросили, Алсуфьевы, в том своем доме. А там был просто музей. И вот, знаете, это самый разговор об отношении крестьян и их бар. Потому что вот то, что мы видим по вот этим людям, о которых я вот рассказываю, это были самые теплые, самые такие любящие отношения. Эти люди действительно были преданы друг другу. И хозяева были преданы и заботились о крестьянах. И крестьяне отвечали тем же все-таки. Вот. И крестьяне на подводах тайно, тайком, их крестьяне, под сеном привозили, все, там у них было очень много икон, какие-то произведения искусства, какие-то вот археологические все эти находки. Вот они потихонечку перевозили это все к нему вот в дом на Валовую. А этот портрет, он же большой, помните его? Каким-то чудом вывез Неродовский. Ну, тоже таким же, наверное, образом. Скрытно. Вот, и он сохранился, а то бы мы его и не видели никогда. Сейчас. Это уже подросшая Антонина. Вот эта комиссия, председателем которой стал отец Павел Флоренский. И вот портреты, вот эти несколько портретов, они всем не нравились. Кроме самого отца Павла, вот, и, который говорил, что про Комаровского, говорил, что он с каждым днем все более мастерская его рука становится, и он хватает самую суть реальности. Он ее видит и изображает. Ему очень нравилось. Ну, действительно, там, мне кажется, очень хороший портрет. Живой такой, глаза такие живые. Вот, это такой более традиционный рисунок, тоже очень хороший. Вот, и Комаровский, конечно, участвовал в этой комиссии, помогал им, рисовал очень много, что приходилось там для документации рисовать. Вот я вам одну вещь не сказал, что он был замечательный орнаменталист. Вообще это самое трудное. Потому что картину нарисовать иногда гораздо легче, чем нарисовать хороший орнамент. Это такая вот лакмусовая бумажка. Да может быть очень хороший художник, но совершенно не справится вот с этим заданием, казалось бы, простым. А у Комаровского как раз это было чувство декоративного такого. И оно ему потом очень помогало. Он зарабатывал, когда просто зарабатывал деньги, иногда просто вот декоративными какими-то такими орнаментами куда-то там, или на ткань, или на здания какие-то. Вот это ему потом очень помогло. Но я вот как художник знаю, насколько это трудно. И вот он вдруг получает... Он, второй раз он был арестован в 25-м году. И вдруг он получает заказ в храм на Софийскую набережную. Вы его все, конечно, знаете, этот храм. Напротив Кремля совершенно находится вот эта вот его такая свеча-колокольня, на которые были установлены, знаете, да, но до самого последнего времени, вот когда мы уже туда хотели полезть, но не получилось, потому что эта колокольня принадлежит чекистам. Да, она просто напротив Кремля, и у них там дозор. Да, туда не пускают никого совершенно. Но снайперы, они где только не сидят. Да, да. Она закрыта совершенно. Вот, вот, вот. Так что я не вру. Напротив, напротив. Там сейчас будет картинка, где видно, что это напротив храма. Там был отец Александр Андреев. Александр Андреев, он священномученик. Вот, он был совершенно молодой человек. Ему было тогда, вот, когда он заказал эту работу, 23 года. И тем не менее, он умудрился как-то. Там действовала только вот эта вот колокольня, маленькие комнатки под ней. И там церковь в этой, под колокольней под самой. И там он собирал вот этих голодных всяких графинь, княгинь и кормил их. И из чего, где он доставал это все, это просто осталось абсолютно непонятным. Но они туда ходили каждый день. Вот, потом его арестовали, и потом его расстреляли. Но не, на, не будто. Вот, видите, это прямо напротив Кремля. Вот, а церковь
сначала именно вот эта церковь действовала, когда вот сейчас вот открыли.
И мне там так нравилось, там как на корабле. Там внизу не видно тротуара, а прямо вода над водой. Все. Вот. А сейчас в этой в старинной церкви, ту, которую расписывал Владимир Алексеевич. Это то же самое. Вот это здесь комнатки, где кормили этих несчастных. А вот это старинный Софийский храм. Ну, здесь у нас только эскизы есть. Там сохранился маленький-маленький фрагмент. Все было закрашено, потом штукатурка вообще снята. Это Благовещение на столпах. Вот тоже роспись. Ой, это шествие... Шествие праведников в рай. Вот это, мне кажется, прямо он как для себя вот сделал. Вот, а вот его декоративные работы. Смотрите, как изящно, как очаровательно. И тоже ничего не сохранилось. Вот только вот такие эскизы. Это он делал эскизы коптики на Пушкинской площади. Медальоны такие чудесные. Кто понимает, как это трудно. Вот, а это вот такие просто для заработка он делал панно для каких-нибудь там детских учреждений на сказочные темы. просто зарабатывал деньги, но просто-то просто, а прекрасно ведь сделано. Это аптека опять. Нет, это меню. Ему всякие заказывали. Такие вот разные декоративные работы. И пошли ссылки. Вот мне очень нравится эта фотография. Она тюремная, но замечательная. Это 25-го года. Он больше всего он провел время не в Таганской тюрьме. И перед последним, уже в последний арест, это была именно Таганская тюрьма. Еще в середине, в 20-х годах это не так было страшно, как в 30-х, особенно в год его ареста последнего, это 37-й год, потому что эта тюрьма славилась жесточайшими избиениями. Сюда был переведен из Питера Заковский, который 7 лет, это очень большой срок для чекиста, для начальства чекистского, он в Ленинграде лютовал. Вот, он там истребил, можно сказать, всех инвалидов, которые были в лагерях и в тюрьмах. Потому что, а куда девать? Назвал зачистка тюрем. Потому что, значит, тюрьмы их не хотят держать, а лагеря их не принимают. И причем это не только там были, так как они все сфотографированы, перед казнью, то видно, что у кого-то глаза нет, там, у кого-то руки, у кого-то ноги. А были просто вот там какие-нибудь сердечные болезни, там, почечники какие-то. Вот просто тяжело больные люди. Они тоже шли. Причем, знаете, там вот этот документ совершенно тоже чудесным образом сохранился. Вот это они все уничтожили. Вот истребление инвалидов, они все документы уничтожили. И осталось два листочка, нечаянно, куда-то, наверное, вложены были в другое место. И там вот по этим листочкам видно было, как написано там имя, осужден там на 3 года. Сроки были совсем небольшие у этих людей. Осужден на 3 года. Потом медицинское освидетельствование, инвалид. И следом ВМН, высшая мера наказания. То есть вот не прикрыто совершенно. Вот и причем он явился в Москву, когда он сказал, что я весь этот контингент в Ленинграде истребил, и нужно сделать то же самое в Москве. Что он и сделал. И 1600 вот с лишним инвалидом по Москве и Московской области, которая огромная была тогда, до конца 37-го года, вот он всех перестрелял инвалидов, и у нас их очень много в Бутове. И вот это вот происходило все там. Вот после третьего ареста он попал в город Ишим. Причем, знаете, он, так страшно, конечно, представлять себе, что вот его там истязали, били, но без этого не бывало. И он во все свои аресты, вот мне посчастливилось все его дела видеть, он упорно говорил то, что ему никак нельзя было бы говорить. Он говорил о том, что он считает, что самая лучшая форма правления – это монархия. И вот упорно это повторял. Ну, как можно выжить после этого было? А в Ишиме был не лагерь у него, а ссылка. И там он как бы жил на вольном поселении и даже зарабатывал деньги какие-то. И даже работал. Вот он по памяти написал портрет Алсуфьева и выслал его оттуда. И Алсуфьев его получил. Вот он очень долго тоже пропадал, а потом был найден и находится сейчас в музее отца Павла Флоренского. Хороший очень портрет, выразительный очень. Вот, а чем он зарабатывал? Вот, принимает заказы на вывески, увеличение портретов. Вот, и художник Маровский. Ну, бывали времена и у нас, когда мы чего только не делали, чтобы выжить. Вот, но мало того, что его чуть-чуть он побудет на свободе, его опять арестуют. Только исполнилось сыну ему 18 лет, Вот он. Чудесное лицо тоже такое замечательное. Его арестовывают. Его куда-то заслали, бог знает куда, и с очень большим трудом добились того, что его перевели на строительство канала Москва-Волга. И он жил в Дмитрове. И работал, значит, там на канале. И потом написал воспоминания очень интересные о том, как все это было. И вот он с его слов, вот просто так мы только знаем, что все начальство было накануне открытия канала арестовано. А так вот он пишет, как все это происходило. Вот этот Дмитлак, как раз он помещался в Борисоглебском монастыре, Дмитровском. И там сейчас знакомый есть игумен, отец Стефан. Вот, и мы с ним, я говорю, пойдемте еще походим по этим половицам. Он говорит, пойдемте. Вот, и вот в этом здании, это здание управления Дмитлага, как раз где уже арестованных еще раз арестовывали, приводили, мучили там, в подвалах держали, и очень многие просто умирали, а многих расстреливали. И вот мы с ним по этим половицам там походим и как-то представляем, сколько здесь прошло замечательных людей. Вот, и когда он, значит, вернулся из этого Ишима, прошло еще 2-3 года, жена его совершенно в лёжку лежала, все на тоне. Конечно, тяжкая жизнь такая была, очень невеселая. Вот и вдруг вышедший из заключения отец Александр Андреев ему предлагает работу. Расписать алтарную часть кладбищенской церкви в Рязани. На окраине Рязани. Он, конечно, очень вдохновился, ринулся в эту работу, потому что никакой радости нигде нет. И сын в заключении, и жена лежит, не может слова сказать. Тоня там хлопочет из последних сил. Вот это его последняя фотография на пропуске. Вот такой он последние годы был. Очень хорошая. Это Алсуфьев. Алсуфьев в параллель Комаровскому. Конечно, его тоже все норовили арестовать, но он умудрялся выскальзывать как-то. Он как-то узнавал, когда бывали облавы вот в Загорске тогдашнем, и уходил от этих облав. Вот. Но потом... Да, и потом ему очень помогали, он в Горобаревских мастерских, вот все ругают Горобаря, а он его очень спасал долгое время, потому что он его посылал все время в далекие командировки, все время в разные, и он к нему не успевали за ним там прийти сведения о нем, пока там придут, а он уже в другом месте. Вот, но, да, и надо сказать, что вот всю эту историю с головою, вот они все погибли. Но никто ничего никогда не сказал. Ни в одном деле нету ни одного слова об этом. Похоже, что чекисты не знали, иначе бы они вытрясли. Вот. И он тоже был арестован. И вот они, эти два, и друга, и учитель с учеником, они где-то вот неподалеку друг от друга должны лежать на Бутовском полигоне. И вот еще один двоюродный Медом, граф Медом. Это тоже Тамбовская область, тоже замечательный совершенно человек. И к вопросу о крестьянах, он арестовывался 7 раз. Он, в общем, все время в тюрьмах сидел. У него были большие земельные участки, там каким-то образом сохранялись. Так вот, крестьяне его, они всю эту землю все время обрабатывали. Что вот, чтобы он вышел, и у него все было в порядке. Вот представьте, это в то время, когда все громили, жгли. Вот все равно человеческое в человеке останется, если в нем заложено. А если вот не заложено, тогда, конечно, все. И вот они все почти одновременно были расстреляны. Вернее, те расстреляны, а Мэдом, он просто уже от всех арестов, от всего, что сопровождался, он умер в тюрьме. Вот это вот фотографии уже последние, тюремные. Это вот такая страшнейшая таганская тюрьма. Это редкая фотография, я ни у кого ее не видел, мне один человек принес. Алсуфьев. Он чернилами поправлен. Они где-то рядом там, да, и в тюрьме должны быть, были где-то рядом. Вот, и вот эти смерти, конечно, такие трагические, но я всегда вспоминаю вот этих вот и матушку, и тех матушек, которые вот первые смерти сопровождали и говорили, как мы счастливы. Ну, нам, конечно, я во всяком случае, недостойна так говорить, потому что это надо заслужить, чтобы так сказать, что я счастлив там, что он прошел через это. Но, во всяком случае, то, что мы узнали это, то, что мы посмотрели их дела, мы соприкоснулись с этими личностями, это такая радость, такое просто счастье. Потому что они могли бы безвестно кануть, могли бы. И мы даже вот все время друг друга спрашиваем, вот о чем вот чекисты думали? Они все-таки думали, что это никто никогда не увидит. И я не думаю, чтобы они предполагали, что это все мы увидим, потому что иначе бы там таких ляпов не было чудовищных. Не было бы видно этого вранья всего ихнего, этой жестокости. Не думаю, чтобы они предполагали, что мы увидели. Но мы увидели это все, увидели их поведение, хотя там верить можно там 1%, а некоторые считают, вот такой есть замечательный историк Тепляков, историк как раз вот по этим делам, он считает, что фальсифицировано 100% дел. И, скорее всего, так и в какой-то части все они фальсифицированы. Но уже начиная с того, что обвинение уже несостоятельно. Там контрреволюция, антисоветская агитация. Вот. И то, что мы можем вот сейчас в Бутове там участвовать в этих службах, которые посвящены им. Вот это первая самая служба в Бутове под открытым небом. Это патриарх Алексей еще. А это вот, Оля не даст соврать мне, мы ездили вот на пароходике, везли крест, который был вырезан на Соловках. Мы проехали по всему, сначала Беломор-Балтийский канал, Волга-Бал, там кусочек, и потом Москва-Волга. Он то имени Сталина назывался, то имени Москвы. Вот, и это невероятная была поездка, конечно, но такая со слезами людей, которые... Я сначала думала, ну что такое? Ну, плывет крест, его вырезали не когда-то там в древние времена, сейчас его вырезали в Соловках. Ну вот везем мы его в Бутово. Почему так люди воспринимают, почему они плачут? Там, знаете, бывало такое, что вот у меня есть вот слайд-фильм как раз по нашему путешествию. Вот человек припал к кресту, и все ждут. Вот что он там, что он думает, что он вспоминает. А там в основном люди, которые приходили с берегов к нам, это, конечно, все люди, дети и внуки. Сами-то уж не остались живых эти люди. Но вокруг, там нам сколько раз говорили, что вот ну вот вроде там какие-то остатки чего-то, но по берегам мало, немножко разрушенных церквей. Говорит, ну вы если отойдете там 3 километра, там сплошные остатки лагерей. И вот это как бы соединилось. А у нас в Бутове лежит четверть всех бутовцев из 21 тысячи, без нескольких человек там. Это все дмитлаговцы, это все те, кто строили этот канал. Вот. И это, конечно, там, знаете, вот что касается счета, это самое тяжелое дело. Никто не сосчитан. Вот сейчас мы делаем альбом, огромный по периоду с 38 по и до конца. И все время сталкиваемся с тем, что депортация примерно сосчитана. Война вообще не поймешь, сколько, где, кто погиб, захоронен, не захоронен. Заключенные тоже не сосчитаны. Потому что кроме тех, ну, кто прошел по делам, там вот все местные говорят, что все берега, кто где там упал, там и зарыт. И есть и кладбище просто, которое уже потеряли, уже нельзя даже ориентироваться, что это кладбище. И поэтому вот, когда я вижу эти цифры, меня берет оторвь, потому что в одном месте так, в другом так. И я понимаю, что ничто это, нету правды еще, это не изучено совершенно. И сколько мы потеряли людей, мы не знаем. Войну вообще совершенно, вначале вообще не считали. Кто там их считал? Посылали как на убой просто, и все. И все, и цифр нет. И вот это меня тоже поразило, но вот этих людей мы знаем, они сосчитаны, к счастью. И мы можем о них узнавать, можем рассказывать о них. Вот, и я считаю, что хотя бы это нам дано. И будем радоваться, что о каких-то людях мы можем рассказать. Вот, спасибо большое. Там, если какие-то вопросы, ради бога. Про что? А Антонина Владимировна, конечно, в лагере побывала, не без того. Значит, Алексей, он потом был таким крупным советским работником на предприятиях разных. Вот как-то нет. Ну, какое-то время, конечно, его не брали, но потом он все-таки стал, написал книжку. Вот. И очень интересная судьба у Алсуфьевского сына Миши. Он никак у них не хотел родиться. У них не было детей. Вот они ездили, молились, просили. И, наконец, у них родился этот Миша. Они его обожали, конечно. И когда вот это все началось, и когда они вынуждены были бросить бойцы, перебраться в Сергиев Посад, то они решили, что пойти на страшный риск и отправить его за границу. Причем это были не такие годы, когда можно было выехать спокойно, а это уже где-то 24-й, наверное, год был. И они его отправили на Дальний Восток, и через Харбин, через тропы там, через некоторые тропы. Ну, где-то 24-й. Нет, он юноша был. Да, да. Вот. И там его еще должны были в Красную армию забирать. Ну, совсем уже что-то неудобоваримое. Вот. И они благословили вот сына пойти на такой риск. Хотя там очень многих задерживали. И это все было. Вот. А у них было имение в Румынии. И, в общем, он туда добрался. Добрался. И у них переписка такая была. Он подписывался всегда Катя. Вот. И они тоже там что-то там придумывали. Совершенно. И все у них была сплошная конспирация. Там ни одного слова попросту не было сказано. Вот. И там церковь они баней называли. Там целый надсловарик можно составить. Вот. И вот этот Миша, он, значит, потом его еще раз разорили. Он жил довольно спокойно. Волновался, конечно, за родителей страшно. Но не знал, конечно, ничего. Вот, работал литератором там в журналах каких-то. Я думаю, что в соответствующих, потому что в Румынии как раз были такие очень антисоветские издательства. Вот, а потом, когда мы пришли, то, значит, в конце войны, то все. И он куда-то пропал. и дом весь разорен. Вот. Она вот пережила его последний уход в тюрьму. И вскоре она умерла. Причем я так вот представляю, что она только могла глазами вот за ним. Абсолютно парализована, да. Только на него посмотреть могла, когда его уводили.